Чем алтарная магия отличается от всех остальных видов?
Мы работаем в это время с некими духами. Среди этих списков духов есть как светлые существа, так нейтральные, так и темные. Вот этот тип алтаря ставится, например, только на север, а этот тип алтаря ставится только на восток. Создание на нем, да, там амулетов, талисманов и пентаклей. Это требует определенных навыков. Очень хорошо работает так называемая магия призыва. Действенность, я бы сказала, что это главная задача. Для меня как раз была задача в том, чтобы взять все то, что действительно является необходимым и работоспособным, и при этом это сделать неким таким более современным. Алтарь выступает в роли такого генератора энергетического, который усиливает любое магическое действие. Все, что ты делаешь, будет усилено несколько крат. Или ты умеешь входить в состояние жреца, или не умеешь.
Здравствуйте! У нас сегодня с вами снова эзотерическая беседка на тему магии. Я рад вам представить Исет Котельникову.
Здравствуйте!
И я, ведущая Дриада Лия. Мы сегодня поговорим о самой серьезной магии, наверное, которая бывает. Да, о церемониальной магии, об алтарной магии. Вот. И, ну, конечно же, первый вопрос, чем алтарная магия отличается от всех остальных видов? Почему она самая серьезная?
Ну, смотри, такого специально выделенного вида магии, как алтарная магия, не существует. Есть церемониальная магия. И внутри этой церемониальной магии, в том числе, существует направление как раз алтарной магии. Поэтому, в общем, такое здесь территориальное распределение. Поэтому, если мы говорим о том, чем отличается церемониальная магия от всех остальных магий, да, то, в общем-то, главное здесь, я бы сказала, отличие в том, что мы работаем в это время с некими духами, да, имена которых известны. У каждого духа есть свои специфические особенности, свойства. Есть то, что называется печать духа, есть подпись духа, есть любимые запахи, есть любимые цвета этого духа. То есть это целый такой набор средств, с помощью которых мы привлекаем внимание этого духа. Да, вот. И дальше после этого с помощью именно работы с их энергией мы реализуем те или иные какие-то свои магические задачи.
Итак, каким же духом мы обращаемся в церемониальной магии? Кто они такие?
Действительно, церемониальная магия связана непосредственно с работой с духами. Существует 7 планет Септенера. Да, вот, ну, это понятно, что Юпитер, да, там Сатурн, Марс, Меркурий, Венера, да, там Солнце и Луна, она, по-моему, все перечислила, какие есть. Да, и вот у каждой из этих планет есть определенный дух, который им покровительствует и который выражает определенную энергию этой планеты. И вот в работе с церемониальной магией, в первую очередь, конечно, мы используем энергию вот этих планетарных духов. Но, кроме всего прочего, есть еще целые списки духов, которые также существуют в тонких планах, в первую очередь в астральном плане, значит, которые также имеют свои определенные юрисдикции, которые также могут оказывать влияние. Но надо быть аккуратным, потому что среди этих списков духов есть как светлые существа, так нейтральные, так и темные. И, в общем-то, в том случае, если заходить в церемониальную магию, например, по книгам, то надо быть очень внимательным к тому, кто автор этих книг, и насколько он сведущ в том, о чем он говорит. То есть я в свое время проводила по этому поводу достаточно такое серьезное исследование для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда для решения каких-то вопросов с помощью церемониальной магии, да, там вызвать, например, какого-то духа, который имеет отношение к демоническим сущностям. Потому что работа с демонами – это, в общем-то, не то, что я выбираю, и не то, что я, понятно, что преподаю или рекомендую своим ученикам.
А что нужно для человека, который собирается заниматься церемониальной магией? То есть это какие-то церемонии, какие-то ритуалы, это что-то еще, что ему нужно? Вот как оно начинается?
Как оно начинается? Ну, в общем-то, я бы сказала, что одна вещь, которая обязательная, и второе – это то, что было бы весьма желательно. Из обязательного надо понимать, что все-таки церемониальная магия предполагает наличие алтаря. И вокруг этого алтаря происходит достаточно много действий. Вот алтарь – это достаточно громоздкая физическая такая штука.
Физический объект.
Физический объект, да, который устанавливается в определенном направлении дома, да, то есть алтарь ставится на север или восток, или на северо-восток. И опять же, да, в зависимости от типа алтаря, иногда бывает так, что вот этот алтарь, вот этот тип алтаря ставится, например, только на север, а этот тип алтаря ставится только на восток. И в этом случае, в том, если мы говорим о нормальных квартирах, то, например, в этих квартирах стены не всегда бывают настолько четко расположены. Вот, плюс к этому алтарь так или иначе часто предполагает еще некое настенное, да, там сооружение. Ну, вот, например, мы работаем с алтарем четырех стихий, и там у нас достаточно большой набор икон висит на стенах. Это тоже требует места. Вот я с своими учениками, например, сталкивалась с тем, что многие, идя на алтарную магию, при этом вынуждены отказаться в самом начале еще от обучения, просто потому, что им некуда это поставить, потому что квартиры не такие большие, да, и надо понимать, что все-таки церемониальная магия создавалась на момент, когда она была доступна только элите. Вот, а у людей, которые, в общем-то, имели отношение к элите, понятно, что жилплощадь была, да, совсем другой, чем у нас обычно городских жителей. Да? То есть плюс к этому в классической церемониальной магии предполагается, что это должна быть не просто какая-то стена, на которой это останавливается, а в классическом варианте церемониальной магии должна быть еще и комната, в которую вообще не может войти непосвященный. Мы, благо, вот в том виде, в котором у нас идет преподавание алтарной магии, значит, мы такого вот прямо жесткого ограничения не ставим. То есть можно поставить алтарь совершенно свободно там же, где ты живешь. Но, в принципе, в классическом формате это должна быть особо освещенная комната, в которую даже входить можно только в особой одежде, которая ни для каких других действий не используется. Поэтому это место определенное, да, это все-таки определенное количество денег. То есть из всех видов магии церемониальная магия самая дорогая. Да, потому что, в общем-то, на какой-то момент времени для создания пентаклей используются вот эти печати духов, и эти печати должны быть размещены на металлах, которые, в общем-то, некоторые достаточно сложно достать.
Золото, серебро и...
Да, золото, серебро, там та же самая ртуть, например. Вот, которые, в общем-то, достаточно сложно, как ты понимаешь, добываются, особенно если мы говорим о пластине из ртути, то вот на рубеже 20-21 века всем нам уже известно, что испарение ртути неблагоприятное, и понятно, что даже ради церемониальной магии, да, там, делать пластинку с покрытием ртутным, это, в общем-то, не вполне себе хорошо. Вот, ну, то есть, в общем-то, первое, что надо для себя понимать, что это достаточно серьезное занятие, которое предполагает наличие некого места, куда ты складываешь атрибутику. Эта атрибутика стоит денег, эта атрибутика требует определенного ритуала по ее изготовлению или ее заряжению. Вот, ну и плюс к этому, конечно, место под сам алтарь. Это то, что обязательно. Без этого, в общем, можно даже не начинать. Значит, вторая тема, что, в общем-то, церемониальная магия предполагает наличие определенных церемоний, что, в общем-то, понятно из ее названия. И эти церемонии, они подчастую предполагают достаточно такие сложные, запутанные действия. И получается, что у тебя выход может быть какой, да? Либо ты начинаешь приобретать какие-то книги и пытаешься в них самостоятельно разобраться. При этом надо понимать, что самые разумные книги, да, были изданы в конце 19-го, начале 20 века, где без словаря иностранных слов некоторые понятия практически, ну, вот очень сложно для себя разъяснить. То есть вот я, например, читая книги Леви по церемониальной магии, да, или Папюса, или, там, соответственно, Артура Уайта, значит, я столкнулась с тем, что многие термины просто являются очень сложными для понимания. Плюс большинство из этих книг переводные. И так как церемониальная магия предполагает имена, то надо для себя понимать, что далеко не все переводчики были знакомы с согласовкой, например, этих имен. Мы в свое время находили человека, который хорошо разбирается в латыни, находили оригиналы этих латинских имен и корректировали вот те тексты, которые в переводной литературе у нас доступны, для того, чтобы имя звучало правильным образом.
Понимаешь? Чтобы тот, кого зовут, откликнулся на свое.
Совершенно верно, да. Да, потому что если имя называется по-другому, то очевидно, что, в общем-то, сущность не откликается. Вот. Ну и плюс к этому, в общем-то, церемониальная магия основана на определенных пентаклях. Это некая такой чертеж, можно сказать, который чертится на бумаге или на пергаменте, или на коже, да, которая особым образом выделана. И это, в общем, тоже предполагает определенную технологию всего этого дела. Да? И поэтому вот из того, что я бы сказала, что достаточно хорошо при прикосновении к церемониальной магии, это наличие учителя, который перевел это на более современный язык, на язык все-таки 21 века. Вот. И вот для меня как раз была задача в том, чтобы взять из вот этих основ церемониальной магии все то, что действительно является необходимым и работоспособным, и при этом это сделать неким таким более современным, облегченным вариантом, но так, чтобы в результате не утратить сами эффекты от того, что мы делаем.
Чтобы все оставалось рабочим.
Совершенно верно.
Угу.
Ну, это, знаешь, мой любимый, да, вот как вот если мы там находим, предположим, чертеж какого-нибудь там конструкта, да, там середины 19-го, да, там или там начала 20 века, и понимаем, да, что в современном мире за это время изобретено было некоторое количество тех вещей, которые гораздо легко, гораздо легче изменить. Понимаешь, да, то есть вот если, например, ты бы вдруг почему-то решила изготовить микроскоп самостоятельно, то понятно, что если ты пользуешься чертежами конца 19-го, начала 20 века, да, или если ты изготавливаешь его, понимая, в чем суть этого микроскопа и как он должен работать, используя при этом современные технологии, да, вот и то, что уже продается в открытом доступе.
Не надо вытачивать линзы самой,
точно.
Не надо вот эти вот все шестеренки,
да,
собирать, все уже есть.
Да, да. И в этом случае ты, понятно, что в том, если действительно заинтересована в том, чтобы этот микроскоп работал, а не просто стоял в качестве некого хобби для тебя, если тебе правда нужен рабочий инструмент, и при этом ты понимаешь суть того, как работает этот инструмент, то понятно, что исходя, да, там, из задач вот этого 20-21 века, в котором мы сейчас находимся, можно использовать некоторые другие замены без того, чтобы повредить качество, а может быть даже и для того, чтобы усилить это. Да, совершенно верно. Я могу привести пример. Вот мне, например, было непонятно, почему, призывая того или иного планетарного духа, мы используем запахи, и, в общем, действительно жгутся определенные благовония. Мы используем определенные цвета, потому что дух их любит, да, это, в общем-то, те цвета, потому что любой цвет – это вибрация, да, и мы, в общем, создаем определенную вибрацию для того, чтобы дух таким образом откликнулся. Но мне было совершенно непонятно, почему не используется музыка.
Угу.
Вроде бы так логично.
Тоже вибрация, так
точно,
здорово.
Совершенно верно. А дело все в том, что на момент, когда писали эти трактаты по церемониальной магии, музыку учить мага еще и музицировать определенным
самому образом
было достаточно сложно, тем более, что далеко не все инструменты были достаточно компактные. Да, представляешь, если там, например, в комнату для церемонии запихивать небольшой орган, да, там
да даже
маленькая фортепиано, это было бы несколько сложно. А магнитофонов тогда, как ты понимаешь, не было.
А приглашать чужих людей оркестр, чтобы они играли, нельзя в алтарную комнату, потому что чужаки.
Да, именно поэтому, например, во второй алтарной магии у нас будут добавляться звуки просто за счет того, что 21 век это уже позволяет.
Доросли, мир изменился.
Точно. Вот, и вот моя как раз задача заключается в том, чтобы вот так же, как в свое время я взяла папюсовскую систему Таро, да, там рубежа 19-20 века, да, и перевела ее на современный язык 21 века, добавив к этому те эзотерические находки, которые были у общества за это время, да, вот, ну, там, в том числе, например, там ту же самую Теософию, например, прекрасную, да, то же самое, что мы там получили с помощью там восточных традиций, да, когда западная магия их игнорировав тогда, сейчас, в общем-то, понятно, что их вполне себе внятно уже используют. Вот точно так же я пошла подобным путем и начала исследовать вот как раз все доступные и даже, в общем, малодоступные источники информации о основах церемониальной магии как раз того же самого рубежа 19-20 века и переводить это на более современный язык, так, чтобы это составило вот ту новую картинку, да, вот современной магии, которая вполне себе будет доступна для обычного пользователя.
Угу. И при этом действенна.
Да, конечно. Ну, действенность, я бы сказала, что это главная задача.
Да-да-да. Вот я как раз хотела спросить об этом. Мы знаем, что есть разные виды магии. В какой момент, да, при каких показаниях человеку нужно идти именно в церемониальную магию? Что она делает такого, что она дает такого, что не дают другие виды магии?
Ну, позволь, я немножко отойду от твоего вопроса, а потом уже к нему обратно вернусь. Хорошо? Дело в том, что у алтаря есть три функции. Первая функция алтаря заключается в том, что он является очень мощным источником, аккумулирующим энергию. И когда дома появляется алтарь, и некоторое время, да, вот он врастает в эту структуру дома, при том, что этот алтарь периодически активируется, да, самим мастером, самим магом, то через какое-то время, конечно, очень хорошо чувствуется вот эта энергия алтарная, да, вот, достаточно его активировать для того, чтобы уже дом энергетически очень сильно поменялся.
Пространство вибрирует,
да,
иначе.
Да. И получается, что алтарь выступает в роли такого генератора энергетического, и одновременно с этим, да, он выступает в роли линзы, которая усиливает любое магическое действие. Поэтому ты совершенно свободно можешь, например, пользоваться заговорной магией или экстрасенсорикой, или той же самой, там, например, астральной магией при активном алтаре, и понимать для себя и видеть по результату, что все, что ты делаешь, будет усилено несколько кратно. Я серьезно говорю. Вот по мере того, как алтарь начинает более активно работать, да, и вот уже, в принципе, становится уже таким зрелым алтарем, а это происходит обычно через полгода после его активации, если при этом понятно, что им пользоваться, вот, то, в общем-то, он начинает очень сильно усиливаться. Это первое. Вторая история, да, что алтарная магия вот в том виде, то есть у нас курс алтарная магия, а не церемониальная магия, потому что у нас курс построен весь вокруг работы с одним конкретным алтарем. Алтарь называется алтарем четырех стихий, и именно на нем мы работаем. Значит, при том, что еще раз повторю, что есть другие алтари, значит, которые мы не используем. Ну вот, по крайней мере, я этому не обучаю, скажем так. Значит, при работе, да, там с алтарем вторая его функция заключается в том, что очень хорошо работает так называемая магия призыва. То есть на момент, когда ты активируешь алтарь, и в это время ты о ком-то или о чем-то молишься, то в это время возникает, знаешь, такой как будто бы очень мощный, даже не как будто бы, а очень мощный энергетический поток. И все, что ты в это время запрашиваешь, начинает создавать вокруг вот твоего запроса гораздо более красивую, внятную и мощную вибрацию. И на какой-то момент времени, вот мы даже сравнивали, я понимаю, что, в общем, может быть, это сравнение может там не понравиться кому-то из наших слушателей, но действительно на какой-то момент времени работа при активном алтаре, например, с иконами, да, когда мы молимся, дает ощущение энергетическое и последующий эффект даже мощнее, чем в том случае, если ты, например, там зайдешь в какую-нибудь церковь, да, для того, чтобы там молиться. Значит, мы об этом лишний раз не любим говорить, но, в общем, тем не менее, уж сказалось так сказалось. Вот, то есть это вторая функция алтаря. И третья функция – это непосредственно использование алтаря по его назначению. Это создание на нем, да, там амулетов, талисманов и пентаклей. Вот, и эти амулеты, талисманы и пентакли как раз с помощью алтарной магии, церемониальной магии, да, непосредственно вот на алтаре, обретают некие достаточно ясные для тебя свойства, когда ты можешь вот в этот пентакль, например, ввести все необходимые тебе запросы с многими деталями, ввести туда и, например, скорость того, как быстро ты хочешь, чтобы это решилось. Насколько это должно быстро включиться, насколько это должно быть стратегично, то, что ты запрашиваешь, насколько ты запрашиваешь, чтобы это происходило, например, более гармонично или быстрее, сильно. Да, это не то же самое. Да? То есть как это будет работать, на кого это будет работать, на какую область это будет работать. Понимаешь, то есть вот получается, что это очень такое филигранное наведение. И вот в этом филигранном наведении понятно, что алтарная работа, ей нет просто равных. То есть ты таким образом, да, там создаешь вот такую, ну вот если бы мы говорили с тобой об одежде, то экстрасенсорика в данной ситуации это была бы такая одежда, знаешь, вот как показывают периодически, как сделать красивое платье из простыни. Вот это экстрасенсорика. Да, берешь вот здесь подцепил, здесь легко подцепил, и легко и хватка, да, но при этом все-таки, скажем так, на какую-нибудь красивую бизнес-встречу ты в таком наряде не пойдешь. Понимаешь, это же не пижамная вечеринка тебе, ну, да, вот. В том случае, если мы говорим о заговорной магии, то здесь фактически ты никак не можешь подлатать под себя то, что ты делаешь. То есть ты покупаешь уже готовое платье, которое, да, там обладает определенным каким-то стилем, определенной формой. Да, и ты дальше после этого, безусловно, его одеваешь на себя, там, безусловно, есть имя рек, да, там есть твоя работа мастер, там есть, прости, если мы про платье говорим, то твою внешность никто не отменял, которую ты этим платьем украшаешь, но при этом все-таки это готовое платье. И если мы говорим о церемониальной магии, то в этой ситуации, да, ты шьешь это платье под себя, которое будет при этом сделано по определенным канонам, но при этом оно идеально сядет на твою фигуру.
Еще и для определенных случаев.
Да, конечно, угу. Совершенно верно. Вот, ну и уж если я так привела эти примеры с платьями, то астральная магия, ну вот в худшем случае, это про голову короля.
Прекрасная метафора.
Понимаешь? Ну вот, когда на самом деле никакой одежды нет, но всем вокруг кажется, что все складочки очень хороши. Вот, ну а в том случае, если все-таки, да, мы имеем дело не с созданием иллюзий, которые тоже, в общем-то, астральная магия вполне себе ими богата, угу. То в этом случае получается, да, это возможность одеть на себя некую одежду, которая трансформируется в зависимости от того, что ты хочешь, какого эффекта ты можешь добиться. Понимаешь, то есть это уже все-таки такая несколько нереальная магия неплотного мира. Вот, но это требует определенных навыков, если мы говорим об астральной магии. Да вообще любая требует определенных навыков.
Да, вот как раз об этом я и хотела спросить. Действительно, любая магия требует навыков, но какая-то проще, какая-то сложнее. И если мы говорим о таком филигранном и совершенном инструменте, как вот пользование церемониальной магией, алтарем, что для этого нужно? Какие предварительные навыки нужны человеку, чтобы пойти на этот путь, встать на него?
Да, там, в общем, какие предварительные навыки? Или ты умеешь входить в состояние жреца, или не умеешь. И именно это мы и смотрим, когда проводим собеседование.
Ну, то есть все-таки далеко не каждый может туда пройти, и далеко не каждому
это нужно. Ну, так и не было задумано на самом-то деле. Понимаешь, какая штука? Это когда ты обладаешь способностью менять внутреннее состояние, делая его спокойным и ровным, знаешь, как зеркальная гладь воды. Но при этом ты сохраняешь осознанность и контакт с своей силой. Большинство людей на момент, когда входят в контакт с силой, в это время они превращаются, не знаю, там, в бушующий океан, да, там, быстротечную реку, например. Да, и это здорово, это очень помогает, например, заговорной магии и просто необходимо для экстрасенсорики. Понимаешь? А здесь, в данной ситуации, ты не должна быть застывшей, как зеркало, но при этом, да, ты должна быть в выровненном внутреннем состоянии, когда вот, ну вот, я не могу объяснить, словно бы гул какой-то идет.
Мощная, да, активная, вот, но ровная
вот,
при этом.
Совершенно да. Верно. И вот ты из этого источника зачерпываешь эту энергию и направляешь ее. Понимаешь, то есть у тебя еще и должна быть определенная сила намерения. Но при этом, на наше счастье, да, вот за счет того, что все-таки у нас алтарная магия 1, алтарная магия 2, на алтарной магии 1 я даю все необходимое и помогаю выровняться. И она в той или иной степени работать будет у того, кто этому научился. Но, в свою очередь, уже на алтарной магии 2 без состояния жреца делать нечего. Вот, поэтому, в общем-то, как я это и люблю, у нас потихонечку повышается градус, да, там посвящение, потихонечку повышается градус дозволенности, и на каждом из этих этапов проходят определенные, ну, не знаю, там, типы экзаменов, да, ну, на самом деле понятно, что это не экзамен в том виде, в котором мы привыкли в школах или в институтах, да, но это некое такое собеседование, в результате которого опытные маги достаточно легко могут различить те состояния, в которых находятся люди. Вот как-то так. Знаешь, я как люблю сравнивать, что танцор всегда увидит танцора. Ну, даже да. Когда тот просто идет по улице. Просто по осанке, понимаешь, потому как уворачивается ножка во время ходьбы. Вот точно так же и здесь. На момент, когда я провожу собеседование, или когда Андрей проводит собеседование, да, потому что, или там, когда Макс проводит собеседование для астральной магии, в это время мы своей силой как раз смотрим силу другого, и наша сила точно знает, есть ли сила в том другом. Да, ведьма всегда узнает ведьму. Вот, а дальше после этого, да, просто различается, какой уровень ведьмачества свойственен этому человеку, если вообще свойственен хоть какой-то.
Угу, спасибо. И еще про алтарь. То есть он же индивидуальный, это некий личностный рабочий инструмент, ну, не знаю, как волшебная палочка, наверное, у волшебников Гарри Поттера. Можно ли пользоваться чужим алтарем? Можно ли?
Смотри, мы обычно делаем заготовки определенные. То есть, пожалуйста, вариант, да, когда там, мы предлагаем ученикам на алтарной магии сделать алтарь самостоятельно. Это первый вариант. Второй вариант – сходить к дриаде Лия на тему того, чтобы она провела мастер-класс, на котором как раз изготавливаются эти алтари с помощью разнообразных шаблонов. Я очень хорошо помню, как я к тебе ходила на этот мастер-класс, будучи уверена на 100%, что у меня не получится сделать все ровненько и так, как нужно. И как же я была удивлена, получилось, что у меня все получилось. Совершенно верно, да. Значит, можно при этом заказать уже готовый алтарь, имеется в виду прямо на дереве, да, там всей нужной краской, какой нужно, да, там сделанный. И есть облегченный вариант алтарей. Это когда можно совершенно свободно использовать напечатанный некий...
На определенной тканевой основе,
на самом деле. Там не важно, насколько основа тканевая, там быстрее важно, чтобы был выполнены определенные символы в определенных цветах. И вот это то, что мы называем мобильный алтарь. Но по большому счету, конечно же, да, вот, например, на вторую алтарную магию с мобильным алтарем уже будет нельзя. Вот, поэтому, в общем-то, просто я исхожу из того, да, когда люди приходят на первую алтарную магию, что ни мне, ни ученику неведомо на самом деле, пойдет у него это или не пойдет.
Насколько далеко он продвинется, насколько серьезно эта техника, да, эта, да, практика, да, войдет, да, в его жизнь.
Да, да. Могу сказать по опыту: все, кто у нас учились, алтарями пользуются. Но при этом степень того, как именно они пользуются этими алтарями, как часто, сколько работы производится именно на алтаре магической, это все достаточно индивидуально. И поэтому, в общем-то, как раз вот этот мобильный алтарь – это такая, знаешь, вот некий пробник, который будет в достаточной степени активен и на котором, да, будет много красивых, да, там возможностей раскрыто для участника. Вот, но все-таки это пробник. Это, знаешь, как учебная гитара по отношению к гитаре какого-нибудь хорошего итальянского мастера или испанской гитаре. Вряд ли, если ваш прекрасный ребенок, да, там решил вдруг поучиться гитаре, и вы, в общем-то, рачитый родитель, да, вы будете первое, что делать, это покупать дорогущую гитару, там, не знаю, за 120 тысяч. В этом необходимости нет, очевидно. Да? Первый раз все-таки покупается учебная гитара для того, чтобы уже понять, насколько ребенок действительно будет в этом продвинут, да, и продержится в этом обучении там какое-то время. Вот здесь вот приблизительно та же самая история.
Спасибо. Ну что же, я надеюсь, что нам всем стала более понятна тема алтарной магии, тема вообще церемониальной магии.
Я могу еще об этом говорить часа полтора, не останавливаясь. Поэтому до бедной дряди пришлось меня, богатой дряди пришлось меня тормозить. Но я надеюсь, вам все-таки было интересно, и хоть на какие-то ваши вопросы я ответила.
Ну и, как всегда, все остальные вопросы вы можете нам задать внизу под этим видео.
Да, мы всегда с нетерпением ждем ваших вопросов. И когда они появляются, для нас это повод сделать какой-то спецвыпуск дополнительный с ответами на ваши вопросы. Спасибо вам большое за внимание.
Спасибо. Всего доброго.